Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Братья и сестры, сегодня мы продолжим наш разбор на первое послание к Коринфянам. Вы слышали, что у нас по пятницам, у нас как в Коринфской церкви, у кого есть слово, у кого есть язык, у кого есть псалом. Так я думаю, что некоторые из вас смущены немножко, что вы слышали перед этим. Павел Иосифович очень хорошую мысль подчеркнуть. Она требует чуть-чуть небольшого такого, так как сказать, толкования. А мысль была очень хорошая. Текст, который был прочитан, как раз по теме нашей, в том плане, что «Итак, стойте в свободе, которую Христос вам даровал». Это из Галата. Мысль, которая в Галатах открывается, что свобода, которую Господь нам даровал, это свобода сыновства. Быть детьми – это быть свободными. Но появились люди в Галатской церкви, которые стали смущать. Нет, 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 это недостаточно. Если вы не будете исполнять закон, сейчас не будете обрезываться, погибнете. И они послушали их, они сделали выбор. И этим смутились. Помню, было у меня время, я где-то неделю жил на чердаке в своем доме. Хотя, в общем-то, у меня была свобода жить в комнате и на нормальной кровати спать. Но мне пришлось жить на чердаке. А почему? Потому что у меня были друзья такие, как говорят сейчас, крутые. Они объяснили, что если будет конец света, а говорили там война, вот это, надо готовиться. И вот они, значит, в поле там выкопали землянку такую большую и простелили мы пол там. И кому-то пришла идея, одному из наших умных друзей, что туда надо напустить кролей, а кроли сами разводятся, и у нас под полом будет постоянный запас мяса. И мы этот пол простелили, не видно, сверху мы накрыли тоже, трава росла, мы только знали, как заходить. Мы знали, на случай войны у нас это будет. Идея хорошая, но я их послушал, но за этой идеей пошло дальше. А где кролей взять? Они ночью. Говорят, давай мы пройдем по соседям. Есть соседи, которые сильно много у них этих кролей. Оно им вообще им не надо, и они устали. Один из них рассказал, что вот Федька живет по соседству, он все время стонет, что столько кролей, он не успевает их кормить. Естественно, мы ночью пошли, кролей этих набрали, клетки взломали, и я там был тоже. И запустили кролей туда под пол. Утром встаем проверить свою идею, проходим туда, смотрим, кроли уже там. Но мы оттуда издали, смотрим на поселок, уже полиция пришла, с собаками ходят, вычислили всех нас, кто где как. Ну и что, я уже иду домой вечером, а куда, как домой пойду? Не пошел домой. На чердак пошел. И один день, и второй. Папа с мамой ищут, а мне стыдно идти. Почему я там оказался, на чердаке? Потому что я послушал своих умных товарищей. Я хочу обратить внимание, ничего со мной не произошло. В том плане, я не потерял своего сыновства. Я был свободен так же, как и раньше. Зайти в дом, спать на своей хорошей кровати и кушать то, что мама приготовит. Я был свободен, но я послушал друзей. И я потерял свою свободу. Не то, что я свободу потерял, я попал в ловушку. У меня появилось чувство вины. И у меня не хватало веры, что отец мой меня может простить за это. И я неделю на чердаке жил. Вот что происходит с свободой, когда мы делаем неправильный выбор. Мы ее не теряем, можно сказать, но прежде всего мы попадаем в эту ловушку. История, которую рассказал нам Павел Иосифович, история двух людей, у которых утро плохо началось. Омлет он назвал не так правильное слово за слово, и это началась большая проблема из этого. И люди, которые получили свободу во Христе, к концу поругались. И этот круг воспалился вокруг. Слово неправильно сказанное. Слово, когда чувства навыком не привыты говорить добрые слова. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Слово, он выбрал неправильный выбор. И слово за слово появилась целая проблема. И люди потеряли всякий мир. Начался скандал. И хотя они во Христе свободны, но делая неправильный выбор, мы попадаем в ловушку. И нам кажется, что мы не свободны. Мы оказываемся совершенно в ситуации, которая, кажется, нас контролирует. В этом случае нам опять надо возвращаться к Господу. Как я к своему отцу пришел, надоело мне быть на чердаке. Пошел к отцу, сказал, и все закончилось. Когда мы оказываемся в этой ситуации, нам надо возвращаться. Поэтому Павел говорит, стойте в свободе. Не забывайте, что вы дети. Что бы ни произошло, вы сыновья Божьи. Вы дети, он ваш отец. Поэтому не ведите себя так, как слуги. Как прихожане, как чужие для него. Собственно, мысль очень хорошая, и я думаю, что вы восприняли ее правильно. Она как раз по теме нашей сегодняшней. Мы прошли, общая идея в Коринфе, сформировалась идея ложной духовности. Павел корректирует это с точки зрения Евангелия. Он показывает им, что если бы они были духовные, они бы поступали по-другому. Он говорит, я не мог с вами говорить, брать как с духовными, хотя я понимаю вашу претензию, но с точки зрения Евангелия вы не духовные, вы скорее плотские. И мы рассмотрели с точки зрения Евангелия, он говорит, с этого начала по духовности, развитие в нем и конец в Евангелии. В 8 главе Павел говорит о том, что недостаточно знать, чтобы поступать правильно. Можно знать и оказаться в безде, можно знать, что это правильно и согрешить против брата, совершить против Христа. То есть любая ситуация, как это разговор об этом омлете, любая ситуация простая, она может закончиться очень плохо, недостаточно знания. Нужна любовь к Богу и любящим Бога, Бог дает знание. Дальше в 8 главе знание дает свободу, однако духовность не в том, чтобы знать и действовать, но духовность в том, чтобы любя Бога, получать знания от Него и действовать согласно не только того, что хорошо для меня, но и согласно того, что хорошо для моих ближних, которые дороги для Бога, искупившего их. Дальше. Что должно определять наш выбор, мы в прошлый раз говорили. Когда мы решаем какой-то, в каком-то вопросе, мы имеем свободу поступать так или так. Как духовному поступать в вопросе свободы? Мы должны, когда мы выбираем в самых простых вопросах, даже в вопросе с омлетом, мы должны думать о благовестии, о награде нашей во Христе, о спасении душ, о соучастии в Евангелии. Вот 4 ориентира. Можно найти больше, но хотя бы если эти 4 позиции мы будем помнить, нам легче будет делать свой выбор. Потом дальше Павел приводит нам пример из жизни спортсменом. Он одно и то же объясняет, духовность и свобода, или как быть духовным и свободным. Он приводит себя в пример, а потом с другой стороны говорит, вот посмотрите на спортсменов. И вы помните, Коринфянам был понятен этот пример, потому что там проходили спортивные состязания, что-то вроде наших олимпийских. И он обращает внимание в 9 главе на интересные принципы. Говорит, на соревнования бегут все, но один получает награду. Но вы берегите так, чтобы получить награду. И дальше он говорит, они могут бежать куда угодно, но чтобы победить, спортсмены направляют, ограничивают свободу, чтобы двигаться в определенном направлении. По сути, Павел говорит, вы свободны идти в любом направлении, но вы должны ограничивать свою свободу с тем, чтобы вы не вертелись по кругу, как в свое время Израиль вокруг горы, помните, он ходил 40 лет, чтобы вы двигались в своем духовном росте к цели. То есть мы свободны, но нужно выбор делать так, чтобы двигаться вперед в своем духовном росте к цели. То есть это еще один образ, еще один пример, который помогает нам делать выбор правильно пред Господом. И дальше он обращает внимание, что спортсмены, они бегут для того, чтобы получить тленный венец. Мы же стремимся к тому, чтобы получить нетленный венец. И вывод какой? Что если спортсмены для получения такой безделушки дадут им какой-то приз, какой-то кубок, сам по себе иногда он ничего не представляет. Иногда эти деньги большие, иногда маленькие. Но в конечном итоге это не есть что-то действительно ценное. Но если вы бегите, чтобы получить венец нетленный, тем более ограничивайте свою свободу. Поэтому все эти вопросы, когда говорят, а где написано? А где написано, что нельзя пить? А где написано, что нельзя курить? А где написано, что нельзя наркотики принимать? А где написано? И многие вопросы люди задавали. Он сказал, не написано. Но если ты начнешь пить, это тебе поможет двигаться к цели? Поможет ли это благовестию, спасению душ? Если ты будешь это, то и другое, третье, поможет ли это? Подумай об этом. Достигнешь ли это? Об этом Павел говорит. И много вопросов есть, которые, кажется, мы можем, как хотим. Мы можем назвать омлет подошвой или чем угодно, пару слов и оказаться в беде. Или мы скажем доброе слово. Мы делаем выбор. И мы всегда должны помнить о благовестии. Итак, я напомню, духовность не в том, чтобы просто знать, что мы свободны во Христе. Духовность заключается в том, чтобы пользоваться своей свободой мудро. Пользоваться так, чтобы двигаться в своем духовном росте к определенной Бога направлении, к цели высшего звания во Христе. Дальше Павел, 10 глава. Здесь мы немножко должны поговорить. Павел начинает 10 главу. Итак, он в 9 главе он привел себя в пример. Я многое могу, я имею свободу, но я себя ограничил ради Евангелия, ради спасения душ, чтобы быть соучастником. Я двигаюсь не так, чтобы просто воздух лезать, я бегу так, чтобы получить награду. И дальше он приводит 10 глава, он начинает говорить об отцах. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. То есть 10 глава начинается, как будто Павел говорит совершенно о другом. Вопрос, при чем здесь отцы? Когда он 10 главу, он поговорил об отцах, а дальше он говорит, что же я говорю, то ли 19 стих, что идол, есть что-нибудь, или идоложертвенность значит что-нибудь. В 19 стихе он от отцов возвращается к идоложертвенному. Это то, с чего он начал в 8 главе. Отсюда мы видим, что он продолжает мыслить в одном направлении. Он начал с идоложертвенного, но он широко охватил, он выводит принцип, как нам пользоваться свободой, как духовный человек должен делать свой выбор. И мы видим, это глава 10, к концу он возвращается к тому, с чего он начал 8. Отсюда и другие соображения, которые были высказаны, показывают, что это один параграф. И очень важно, когда вы читаете книги, смотрите, где начинается мысль и где заканчивается. Это важно для проповедников, это важно для всех нас, чтобы мы понимали, что там написано. Потому что иначе, кажется, поговорил о спортсменах, рассказал немножко о себе, о должертвенном, об отцам, а как оно связано между собой? Пожалуйста, я думаю, что этот вопрос мы выясним, давайте мы пойдем дальше. Дальше Павел говорит, все они вышли из рабства, по сути, но не все остались свободными, не о всех благоволил Бог. Почему? Вопрос. Дальше Павел рассказывает, что все они вышли. Они все вышли из Египта. Он, то есть, к истории об идоложертвенном, о том, что, кажется, все понятно. Мы свободны, можем делать, что хотим, можем кушать, можем не кушать, можем пить, можем не пить, что угодно. Мы свободны. Но Павел с этим не соглашается, но говорит, одного знания недостаточно. Он приводит в пример отцов, что все они вышли из рабства, но при этом, он говорит, но не все остались свободными, не о всех благоволил Бог. Почему? Почему они потеряли свободу? Почему Бог не о всех благоволил? Здесь очень важно. Давайте я открою текст. Смотрите, не хочу, я несколько комментариев сделаю. Не хочу вас, братья, оставить в неведении, что отцы все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и пили из одного, пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, это почему они потеряли свободу? Почему не о многих в конечном итоге Бог благоволил? Мы об этом будем рассуждать. Но несколько комментариев насчет, и все крестились в Моисея в облаке и в море. Я посмотрел комментарии, рассуждал. Помните, как вначале Павел говорит о том, что я, помню, я никого не крестил, разве что вот один дом. Я благодарю Бога, никогда никого не крестил. То есть вначале мы говорили, что Павел по какой-то причине говорит, я обычно пастора хотят сказать, я крестил того, того. Павел говорит, не-не-не, слава Богу, что я вас не крестил. Я только одного крестил, потому что Бог меня послал не крестить, а благовествовать. И из этого, из других аргументов вначале мы говорили о том, что лжеучение, которое проникло в Коринфскую церковь, оно формировало идею ложной духовности, в частности, В этом учении важное значение играло крещение. Если это что-то было вроде ереси гностиков, а мы видим очень многие признаки зарождающего гностицизма там, то для гностиков крещение имело, как бы сказать, такое магическое значение. А они, помните, мы говорили о том, они делили духовные, душевные, плотские. Плотские вообще обреченные на погибель. Душевные должны еще упражняться и, может быть, спасутся. А духовные – это те, которые определены к свободе. Богом наперед предопределенные. Или, точнее, те, которых искре божества нужно только пробудить. Получить это знание, гносис. Оно получает через крещение. Когда они принимают крещение, они получают это тайное знание, гносис. Вот как раз они понимали крещение именно таким образом. И вполне вероятно, что коринфяне продолжали думать, что поскольку мы крестились, поскольку мы участвуем в хлебопреломлении, которое тоже имеет магическое значение, наше будущее гарантировано. То есть мы находимся в безопасном положении. Павел обращает внимание. Обратите внимание, что отцы ваши, они вышли из рабства, они освободились, но дальше они потеряли свободу. То, что они прошли через море, можно сравнить с тем, как если бы вы крестились. Они в определенном смысле как бы имели отношение ко Христу, но они не все спаслись в конечном итоге, не о многих благоволил Бог. Другими словами, Павел говорит, не рассчитывайте на магическое значение крещения, хлебопреломления. Посмотрите, например, отцов. Они вышли и были свободными, но они сделали неправильный выбор, и они стали рабами. И Павел что хочет сделать? Он хочет показать, что вот им Бог дал, но из них только, замечено было, двое вошли. Два человека вошло из этих миллионов людей. Два человека. И может кто-то сказать, что, а может Бог наперед определил, что только два войдут, а всех остальных. Как текст идет, Павел не хочет сказать, что Бог определил двух и только два вошли. Они все имели шанс. Потом появилось учение, что в принципе, и кстати, гностики верили, что это группа людей, которых только пробудить этот гносис в них, это искры божества, и они уже автоматически в небе. Они исходили из этой, привилегии, что они особо избранные, они имеют, это группа особая, которая автоматически в небо идет. Если это действительно это учение, то Павел обращает внимание, что они имели не меньше, чем вы имеете, но не потеряли из-за своего неправильного выбора. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, здесь очень важный вопрос. Несколько человек подходило ко мне, что я когда говорю, я слишком подчеркиваю человеческую роль в вопросе спасения. Слишком человекоцентрично. Я хочу обратить внимание вот на что. Что Павел здесь явно не хочет сказать, что из этих миллионов людей он избрал два человека, которые войдут в обетованную землю. И только эти два человека могут войти. Все остальные были определены на то, что они должны погибнуть в пустыне. Павел не об этом говорит. Павел здесь, я не могу обойти это. Вот как раз мы об этом говорили. Смотрите, все ели, Бог их вывел, Бог им дал. Но не о многих благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Поражены были в пустыне, потому что Бог их определил на поражение, или они сделали выбор? Обратите внимание, что Павел хочет сказать. Он подчеркивает человеческий выбор. Я не смогу, может, вам объяснить до конца, как одно с другим работает. Господь сильный, вывел такой силы, и он не может убедить их в пустыне. Проще было бы сказать, что он только двух человек предопределил войти в обетованную землю. Тогда все на свое место, логически. Но как по тексту идет, мы видим, что, если отвечая на вопрос, почему Бог не благословил, почему они погибли? Они погибли, потому что они сделали выбор. Из-за этого получается, как бы мы ни объясняли, что-то есть в нас, Богом данное, которое позволяет нас делать этот выбор. Я не знаю, как этот выбор до конца согласуется с суверенитетом Божьим. Но здесь Павел ясно говорит о том, что вы не рассчитываете на свою избранность, что вы особо духовные, что вы крещение приняли или вы в особой категории. Обратите внимание, те тоже были в особой категории, но не сделали неправильный выбор. Итак, почему они потеряли. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, которых написано, народ сел есть и пить. Что имеет в виду здесь Павел? Давайте я открою вам этот текст. Он имеет в виду текст из Исход. Когда народ увидел, смотрите, что написано в Исход. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, которым вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Смотрите, что люди делают. Ушел Моисей, ситуация какая. Они все вышли, они видели чудеса Божьи, вышли в пустыне. И вот Бог должен дать закон Израилю. Моисея Бог позвал на гору, зайди на гору. И вы помните, Моисей взошел 7 дней, он вошел в это облако, и написано, на гору сошел. Это слава Божия, как облако, видимо. И никому нельзя было подходить к этой горе. Все громыхало, блестело. А под страхом смерти нельзя было приближаться. Моисей вошел в это облако. И написано, 7 дней там ничего он не видел, не слышал особенно. Бог с ним не разговаривал. Но он ждал. 40 дней он находился на горе. В это время что евреи делают под горой? Что народ делает? Он говорит, сделай нам Бога. Почему? Потому что мы не знаем, что случилось с Моисеем. Обратите внимание, что они делают, мы, поскольку если бы мы знали, что он делает, мы бы знали, как планировать жизнь. Но поскольку мы не знаем, на основании нашего знания должен быть Бог. Бог этот больше перед нами не идет. Нам надо дальше идти, а он на горе, какой-то дым там идет, огонь идет. Моисея мы не знаем, где он делся. Нам нужен Бог, которого мы будем видеть. Они могли подождать. Но говорит, поскольку мы не знаем, мы бы знали, и мы бы тогда по-другому поступили. Павел возвращается к назад. Мы все имеем знание, как поступать идоложертвенным. Но заканчивает разговор с простого, заканчиваешь, ты согрешишь против брата и против Христа. Любящим Бога дано знание от Него, как поступать. В этой ситуации что они делают? Поскольку мы не знаем, мы должны действовать на основании того, что мы знаем, что нужно делать. И они делают неправильный выбор. Они решают сделать себе Бога. Обратите внимание, у них была возможность. Они, смотрите, на другой день они встали рано утром, принесли всесожжение и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. Они могли подождать. Они могли остаться пару дней. Столько они уже прошли. Они могли подождать, но они не подождали. Они сделали выбор и согрешили против Бога. А зачем Бог это делает? Зачем ему надо было тянуть 40 дней? Он же понимает, что если он на 40 дней растянет, они начнут роптать. Что, он не мог это делать за 2 дня, пока они стали роптать? Как вам кажется, зачем Бог так тянул? Он бы сделал, например, за день поднял, сколько там на гору поднял? Ну хорошо, 2 дня поднялся. Другие 2 дня поговорил. За 4 дня он назад бы вернулся, там за 5 дней. За этих 7 дней вернулся, и все было бы нормально. Испытывал Господь. Обратите внимание, что Бог намеренно ситуацию иногда так ставит, что мы вынуждены делать выбор. Он испытывал народ, чтобы они определились, кто они есть. Это первая причина. Они провалили это испытание. Но это испытание – это то, что они могли сделать. Это не что-то было страшное. А вот смотрите дальше. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Вот этот случай. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Что произошло? Они когда шли в обетованную землю, они познакомились с людьми. Они были гостеприимны, ходили к тем в гости, те ходили к ним в гости. И когда им говорили, не надо замуж себе брать девиц оттуда. А почему нельзя? Мы свободны, мы в Египте были рабами, и нам приказывали, что говорить. Теперь мы вышли, мы можем жениться на ком хотим, выходить замуж за кого хочем. Ах ты, нам не приказ. И что произошло? Они общались с этими дочерями. Они брали их к себе. И через этих дочерей, оказалось, что они духовно были настолько слабы, они отошли от Господа, они стали поклоняться идолам. Поэтому, когда я слышу, когда молодые люди говорят, а почему нельзя жениться так или так, а почему такой брак невозможен? Потому. У нас была одна девочка, которая говорила: а почему нет, я выйду за него замуж, и я его Господу приведу. Может быть, 1% из 100, возможно, приведешь, но чаще всего останешься вместе с ним. И здесь как раз они сделали выбор. Они могли бы удержать, у них была свобода не делать это, но они это сделали. И Господь разгневался на них. Или еще одно. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей. Посмотрите. Отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стали малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Ибо здесь ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал на народ ядовитых змей, которые сжали народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И написано, что когда они роптали, была ситуация, когда евреи роптали. Говорит, нету воды, нету хлеба. Они стали вспоминать, особенно странцы среди них, которые присоединились. Говорят, мы рыбу ели, мы хлеб ели, и они стали роптать. Вы помните, когда было? Нет воды, нет хлеба, нет пищи. И написано, что Господь услышал их ропот. И подул сильный ветер, и нагнал перепелов на эту местность. И что интересно, здесь Моисей говорит, жалуется Господу: Господи, ну как я, он услышит, что плачет по палаткам люди все, что мы хотим мяса, мы хотим рыбы, нам опротивила эта еда. Бог еще раз делает испытание. Он доводит до той точки, что им хватает, чтобы прожить, но нет роскоши. И они начинают вспоминать мясо, рыбу, и начинают роптать. И Моисей говорит: так мне не хватит, столько народа, где я столько скота возьму? А Господь, я знаю, что я делаю, я обеспечу. И когда ветер подул, перепела налетели, они были очень рады. Они наелись, насытились, и Писание говорит, когда еще мясо было у них на зубах, Бог поразил народ страшной язвой. Вы хотели мясо? Вот вам мясо. Как хотел Господь, чтобы они свободные, не хватает мяса, не хватает хлеба, другая еда, но они не умирают, но они свободные. Они торжествуют, что Господь с ними провел их через пустыню. Как мы шли через это море? А как это было в Египте? Рассказывать этими историями, жить этими историями, быть увлеченным духовным. Мяса у нас нет, рыбы у нас нет, чеснока у нас нет, у нас все было вдох. И они начали роптать. Господь дал мясо. Но они потеряли в духовную. Господь поразил их. И опять-таки, у них был выбор. У них был выбор подождать. Ну, не хватает мяса, будем довольны тем, что есть. Не хватает хлеба, будем довольны. Но они не захотели, стали роптать. Если бы они просто пришли: Моисей, мы уже хотели бы мяса. Может, попроси у Господа, может, дашь. Совсем другой разговор. Но они не стали этого делать. Они поставили вопрос: Господь не может этого сделать. Господь не может нам, ты вывел сюда, чтобы мы умерли здесь. Господь не может этого сделать. Они определились, что по-другому нельзя. Единственный выход – это роптать. И написано, Господь прогневался на них. Посмотрите еще одно. И не ропщите, как некоторые из них роптали. Некоторые люди, кореец Нафан и Аверон, целая группа людей восстали против Моисея и сказали: полно вам, все святые, чего вы здесь одни поставили себя над обществом? И Господь обратил, и Моисей обратился к Господу. И написано, что на следующий день разверзлась земля, уста свои поглотила их, и домы их, и всех людей Кореи, и все имущества. Написано, что когда началось это восстание против Моисея, Бог поразил их за этот бунт. Они могли прийти к Господу и спокойно объяснить, оказать уважение Моисею, представляющему, но они этого не сделали, они сделали выбор. И что интересно, что когда израильтяне, смотрите, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они: нас не поглотила земля. Но на другой день все общество сынов Израиля возроптало на Моисея, а Аарона и говорило: вы умертвили народ Господен. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились в скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Опять-таки, только вчера было это событие, сегодня они делают выбор. Роптать против Моисея. И написано, что возгорелся гнев Господний только Моисей своим заступничеством. Господь говорит: отступи от них, я их во мгновение уничтожу. Но Моисей вступается, и Бог прощает. И дальше говорит Павел, что жизнь отцов наших описана для нас как образ, чтобы мы могли побеждать в искушениях. Павел дальше говорит, Посмотри, что он говорит. Все это происходило с ними, как образы и описанное наставление нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иначе, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Он рассказывает эти примеры, что евреи вышли, они были свободны, но они имели выбор, но они делают неправильный выбор, они шаг за шагом загоняют себя в духовное рабство. Они не в Египте, но они в рабстве, их аппетита, им мясо давай, чеснок давай, рыбу давай. Они все время о чем-то недовольны. Они попали в рабство своих привычек, своего недовольства. И вместо того, чтобы торжествовать победу, Господь с ними, пусть они не имеют насыщения такого, как за царским столом, но они свободны. И самый великий Господь с ними, Он за них. Они этого не делают. И Павел цитирует это. Смотрите, они это делали, оказались в рабстве. И потом он дальше говорит, это были для нас образы. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верим Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил. Вопрос, о каком искушении идет речь? И каким образом примере отцов помогает нам победить искушение? Смотрите, о чем речь. Он говорит, вас постигло искушение. Он объясняет, все эти примеры, он объясняет, что вас постиг вопрос. Как это, какое искушение, в каком виде? Вдруг поднялся конфликт в церкви. Начался конфликт. Одни говорят, можно кушать, другие нельзя. А говорят, а мы можем, какая разница, и ходят. А другие смущаются, а третий говорит, наверное, нельзя. Он говорит, вас постигло искушение. Бог позволил этому искушению прийти в вашу церковь. Но оно человеческое. Когда какой-то конфликт начинается в церкви, это не значит, что мы обязательно должны развалить друг друга. Не обязательно, что оно должно плохо закончиться, потому что, говорит Писание, оно не иначе, как человеческое. Господь не попустит нам искушения, которые мы не можем преодолеть. Вопрос об участии в идоложертвенном – это тот вопрос, который мог быть началом духовного роста или началом серьезного конфликта. И Павел объяснил принципы, как выбраться из этого. И здесь же, кстати, обратите внимание, вот это слово «но даст облегчение». Знаете, что это слово значит? Посмотрите. Даст облегчение, выход, исход, кончина, результат. То есть, что он хочет сказать? Постигло вас испытание. И кажется, выхода нет. Тот говорит одно, тот говорит другое, тот говорит третье. На самом деле, Бог дает вам выход. Всегда выход есть. Когда они роптали о мясе, был выход. Когда Моисей пошел 7 дней, Господь не говорил. Он молчал, дождался своего времени, Господь заговорил. Когда он сказал Моисею, Господь сказал, отступи от них. Обратите внимание, там было испытание для народа, но не испытание для Моисея. Моисею он сказал, отступи от них, и я во мгновение уничтожу этот народ. А что Моисей делает? И Моисей говорит Аарону, заступи народ. Он вступается, он припирается даже самим Богом за свой народ. Он делает свой выбор. И когда он приходит к Богу, он побеждает в этом искушении. Он приходит к Богу и говорит, Господи, я хочу Тебя видеть. Я хочу Тебя познать. А Господь понимает, насколько это сложная задача для Моисея? Как это может быть? Ну хорошо, я руку положу на Тебя. Я буду в расщелине скалы. Я покажу Тебе, Ты увидишь. Уже у него разговор, смотрите, куда Моисей поднялся, когда он победил в этом искушении. У него тоже было искушение. Что он скажет, когда Господь скажет, я отойди от этого народа, я от тебя новый народ произведу. Это испытание для Моисея, что он сделает. Он выбирает, не надо, Господь, не надо с моей семьи, пожалей народ. В этом испытании он поднимается. Господь ему открывает новую духовную высоту. Как раз здесь Павел говорит, что искушение, которое вас постигло, оно может, или вы можете началом падения, или началом величайшего благословения. Вот это не есть безвыходная ситуация. Смотрите, братья и сестры, жизнь, пример наших отцов показывает, что мы можем победить. Это неизбежно, если приходит искушение, что мы должны обязательным образом страдать, что нас постигло. Любое искушение – это для нас возможность для духовного роста. В каждом искушении есть выход, Богом приготовленный. Что Павел предлагает в этой ситуации? Говорит, в храм ходить не надо, вы соблазните брата. В храм не ходить не надо, вы будете раздражать Господа, не надо в храм. Но вот выход в этой ситуации. На базар, когда идете, там продают, покупайте без исследования. А если вам скажут, что это идоложертва, не ешьте его. Он находит этот путь, говорит, и таким путем идите. Смотрите дальше, что говорит Павел. Дальше он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Не все строит. Все мне позволительно, но делайте то, что прославляет Бога. Все мне позволительно, но полезно ли, строит ли. В конечном итоге Павел заканчивает свою дискуссию о том, что все позволительно, я все могу, но полезно ли это для моей души, для церкви, для моего ближнего, для Господа. Строит ли оно, назидает, слово назидает, значит строит. Строит ли оно храм? Помните, мы об этом говорили. Строит ли это храм? Не все строит. Не любой выбор, который я сделаю, строит моего ближнего, строит храм. Строит ли это? Поэтому, когда мы выбираем, полезно ли это для меня, для Господа, для церкви, для моего ближнего, не полезно, откажусь от этого. Строит ли это меня? Строит ли это моего ближнего? Строит ли это храм? Не строит, откажусь от этого. Вот Павел предлагает дальше эти принципы. И дальше. Все позволительно, но делайте то, что прославляет Бога. Говорит, все, что вы делаете, делайте во имя Господа, во славу Господу. Принцип, который предлагает Павел, делайте такой выбор, чтобы вы были убеждены 100%, что это прославляет Господа. Мы делаем выбор, мы говорим, мы делаем, мы идем. Вопрос мы зададим, это Господа прославит или нет? Если нет, мы это ставим в сторону. И дальше. Итак, все мне позволительно, но как мы можем избирать лучшее? Когда мы делаем наш выбор, мы должны думать, когда вот мы стоим перед вопросом, идти, не идти, делать, не делать, говорить, не говорить. Что делать? Мы не знаем выбрать как. Павел предлагает прежде всего вехи, на которые мы ориентируемся. Думайте о благовестии. Поставит ли это преграду благовестию ваш выбор? Поможет ли, будет ли это двигать вас в правильное направление, к награде, как спортсмены двигаются? Поможет ли это, привлечешь ли это людей или оттолкнет? Чаще всего мы не думаем об этом. Павел говорит, думайте, когда вы выбираете, думайте о душах, это их привлечет или оттолкнет. И дальше, соучастие в Евангелии. Является ли это выражение Евангелия? Поможет ли вам быть частью этого Евангелия? Является ваша жизнь, то, что вы скажете, то, что вы сделаете, будет ли это отображением радостной вести? Будет ли это радостная весть для других? Является ли вы частью этого Евангелия? И дальше. Полезно ли это? Прославляет ли это Бога? Строит или разрушает? Вот эти принципы, которые Павел предлагает, что духовный человек понимает, что он свободен. Ему все можно, но духовный думает о благовестии, о награде, о спасении душ, о соучастии в Евангелии, о том, полезно ли это, прославляет ли это Бога, строит или разрушает. Он об этих вещах думает, он любит Господа, и Господь ему дает знание, как поступать верно. И заключение. Духовный он не тот, кто знает, что он имеет свободу, и поэтому он говорит и делает, что хочет. Духовный знает и учитывает духовные взаимосвязи невидимого мира. Духовный пользуется свободой таким образом, чтобы двигаться в определенном направлении, к Богом определенной цели, чтобы при этом ближний созидался и прославлялся Бог. Можно сделать вот такое общее заключение на эти три главы. Духовный человек движется этим путем.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!